Итак, мы говорили про то, что каждый человек, который раскаивается, возвращается к своим корням, это еще один шаг, приближающий завершение всего нашего изгнания. И это то, что пишет Рав Ицхак в конце, это то, что сказано в Торе. И избавление стремительно приближается, но развязка и цепочка событий совершенно непредсказуема. Сокровенная тайна нашей эпохи заключается в том, что в конце шестого тысячелетия избавление может совершиться буквально в любой момент, даже при том состоянии еврейского народа, которая сложилась на сегодняшний день. В святой книге «Зор» от имени Раби Шимона бар Йохая сказано: «Независимо от того, совершат евреи тшуву или не совершат, как только подойдет окончательный срок, они сразу же будут избавлены, как написано у пророка Ишаяу: Я Бог, в назначенный срок я это ускорю. Бе и то ахишена». И в Талмуде, в трактате Санедрин, 97-й лист, объясняется, что конечное избавление может совершиться двумя путями. Один из великих мудрецов после разрушения второго храма, Раби Элиэзер, говорит, что Машиах откроется только в том случае, если весь еврейский народ раскается и совершит тшуву. Но его оппонент и друг Раби Йошуа сказал: при приближении конца времен, даже если сыновья Израиля не раскаются, Творец поставит над ними тирана, подобного Аману, указы которого будут такими же жестокими, и тогда народ Израиля, несомненно, раскается и возвратится на путь Торы. Оба мудреца были согласны, что в конце еврейской истории народ Израиля возвратится к заповедям Творца. Но Раби Элиэзер считал, что это возвращение должно совершиться по добровольному решению наших сердец. И поэтому срок конечного избавления не в руках Творца. Ведь сказано так: все в руках Творца, кроме трепета перед небесами. А Раби Йошуа полагал, что для избавления достаточно и даже вынужденной тшувы, даже раскаяния и страха. И в конце концов Раби Элиэзер соглашается с мнением Раби Йошуа. Существует назначенный срок, кец, конец, развязка, который не зависит от тшувы, так пишет Раши. И сразу после этого в Талмуде разъяснено, что самым очевидным признаком приближения этого последнего срока станет расцвет земли Израиля после долгого периода запустения, когда народ находится в изгнании. И в доказательство приводятся уже упомянутые слова пророка Йехескеля: «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои принесете моему народу Израиля, потому что приближается приход дней избавления». И этот признак скорого избавления назван в Талмуде «кец мегуле» – очевидный последний срок. А дальше на том же листе Талмуда говорится, что потомок Давида, наш царь Машиах, придет либо в поколение, которое все достойно, либо к поколению, которое все виновато. Что это значит? Поколение, которое достойно. Это то, что говорит Раби Элиезер, если все евреи раскаются и сами совершат тшуву. А поколение, которое все виновато, это то, что большинство все-таки останется нечестивцами и не будет соблюдать законов Торы. И этого праведного меньшинства будет недостаточно, чтобы привести избавление. Ведь так сказал Раби Акива: мир судится по большинству. И тогда Творец поставит над нами тирана, и нависшая опасность заставит весь народ совершить раскаяние и возвратиться на добрый путь. И, наконец, на той же странице Талмуда приведены вот эти слова пророка Йешаяу: «Быстро или в срок?» И это то, что говорит пророк, слова Творца. Если еврей удостоится благодаря тшуве и раскаянию, то я ускорю. Ахишена. И в таком случае это произойдет все чудесным образом. И наш царь Машиах придет с облаками славы. Быстро и с великими чудесами. То есть так может произойти в поколении, которое добровольно приняло волю Творца. Но если евреи не удостоятся, и Машиах раскроется только в последний назначенный срок, бе-и-то, вовремя, то его приход будет связан с большими бедами и страданиями, которые подобны роковым родовым мукам. Вы знаете, перед родами схватки учащаются, и они все больнее и больнее. И это значит, что над евреями поставить тирана, указы которого будут так же жестоки, как указы Амана. А ведь Аман издал указ, первый в истории мира, об окончательном уничтожении всех евреев. Это будет страшное время. И именно об этих родовых схватках, муках, связанных с приходом Машиаха, это называется Хевлей Машиах, говорил руководитель евреев земли Израиля, Раби Йоханан: пусть Машиах придет, но лишь бы я его не увидел. Лишь бы мне не пришлось жить в те дни, когда новый Аман попытается полностью уничтожить весь народ Израиля. Страшное высказывание Раби Йоханана приведено в Талмуде как раз после обсуждения этих двух путей избавления. До срока, быстро или в срок. И вот один из величайших пророков, пророк Йехезкель, предсказал в конце дней, в эпоху конечного избавления, народ Израиля ожидает суровое испытание. Нашествие армии Гога из страны Магог. Этот завоеватель придет, чтобы наложить руку на заселенные вновь развалины и на народ, собранный из народов, обитающий на пупе земли. Этот великий правитель Гог сумеет объединить против евреев многие народы, толпу огромную и войско великое. Его полчища надвинутся, как туча, чтобы покрыть землю. Согласно пророчеству Йехезкеля, это нашествие произойдет уже после того, как значительная часть евреев возвратится на свою землю. Они соберутся из многих стран и вновь обретут богатство. полчища Гога придут уже после того, как земля расцветет и даст стабильные плоды своим вернувшимся сыновьям. Когда сбудется этот верный признак, названный в Талмуде «Кец Мегуле» – очевидный последний срок. И мудрецы также предсказали, что война Гога может растянуться на три периода, отделенные друг от друга значительными промежутками времени. Уже во время Первой мировой войны Хофец Хаим говорил своим близким ученикам, что вот это Первая мировая война, это схватка ведущих мировых держав, является первой из трех войн Гога. Он добавлял, что после первого этапа будет перерыв, а затем будет еще одна мировая война. И вновь перерыв, а с третьей, охватившей весь мир войной, придет наш царь Машех. И поскольку во время этой Второй мировой войны, войны Гога, можно будет спастись только в земле Израиля, как сказал Хофец Хаим одному из своих учеников, а на горе Цион будет спасение, становится понятно, что третий этап войны Гога настигнет народ Израиля уже на своей земле. Очевидно, что Машех откроется не после третьего этапа этой войны, а в ходе самой войны, возможно, в самом ее начале. Так предвидел это Хофец Хаим. А с третьей, охватившей весь мир войной, откроется Машех. А святая книга Зор предсказывает, что Машех откроется, и против него соберутся многие народы, и он будет воевать с ними. В ходе этой войны все правители мира объединятся, чтобы воевать с ним, и даже некоторые из еврейских отступников присоединятся к неевреям и придут вместе с ними воевать против царя Машеха. Это будет страшная мировая война. По словам святой книги Зор, тьма накроет мир, и многие из народа Израиля умрут в этом мраке. В другом месте книги Зор также предсказано, что в дни Машеха все правители народов примут жестокие указы и попытаются истребить еврейский народ. Поэтому счастлив тот, кто там не окажется и спасется от этих бедствий. В те дни весь мир охватит великий страх. А Вилинский Гаон предсказывал в одном из своих каббалистических трудов, что грозная и разрушительная война Гога, которой предрекали пророки, может продлиться всего 12 минут. Это страшное предсказание передавали по традиции, не понимая его значения и смысла. Это стало понятным только в последнее время, с изобретением разрушительного ядерного оружия, способного в считанные минуты уничтожить целые города и страны. Вместе с тем Гаон из Вильна предрекал, что все грозные пророчества, связанные с эпохой родовых мук Машеха, Хевлей Машех, воплотятся только в том случае, если еврей не удостоится, и конечное избавление произойдет без тшувы, то есть в назначенный крайний срок. Но если евреи смогут раскаяться и возвратиться к Творцу прежде этого срока, тогда с нашим народом не произойдет ни одной беды, и ни один из нас не погибнет. Так, на одном развороте древнего Талмуда приведены две возможности, два варианта конечного избавления. Один из них – последний, установленный Творцом срок, Бе-И-То. И это будет болезненный исторический процесс, сопровождаемый жестокими бедами и страданиями. А второй вариант – до конечного срока, то есть быстро. И катализатором этого процесса станет возвращение евреев своим корням. Тогда это избавление произойдет путем милосердия, без тирана, указы которого будут такими же жестокими, как указ Амана, и будут сопровождаться великими чудесами, масштаб которых сейчас даже трудно предвидеть. Машиах придет в облаках. Какой из этих двух вариантов реализуется, целиком зависит от нас, от духовного состояния народа Израиля. Поэтому каждый, кто искренне возвращается в наши дни к Творцу, к соблюдению законов Торы, на самом деле совершает акт милосердия, не только по отношению к себе, к своим родным, но и ко всему народу Израиля. Каждый новый Бааль-Чува изменяет соотношение сил внутри нашего народа. И благодаря его искреннему возвращению к Творцу, евреи, хранящие верность законам Торы, приближаются к тому, чтобы стать большинством. А так как мир судится по большинству, то, возможно, большинство сможет пробудить процесс избавления до окончательного срока. Ахишена. Быстро. Это то, что сказано «я ускорю». И вот мы подошли к заключительной главе книги «Пламя не спалит тебя». Вывод из всего вышесказанного прост. Судьба мира предопределена. И рассказал нам Творец о нашем будущем через своих пророков, чьи предсказания либо уже полностью сбылись, либо сбываются на наших глазах. Но если так, могут сказать мне люди, сомневающиеся, стоит ли менять свою жизнь, отказываться от привычных удовольствий, исполнять эти обременительные заповеди, если все равно скоро придет Машиах и установит царство истины. Отвечает Рав Ицхак, такая позиция глубоко ошибочна, потому что сказано в трактате «Брахот» Вавилонского Талмуда, 33-й лист. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Иными словами, наше будущее предопределено. То, что должен прийти царь Машиах, это несомненно. Однако своим поведением каждый из нас может либо приблизить его наступление, либо отдалить. Добро, которое совершает один еврей, меняет к лучшему нравственный облик всего нашего народа и всего мира, для которого нам нужно быть образцами, то есть ведущими, эталоном добра. Жизнь показала нам, что можно следовать законам Торы во все времена и в любом месте земного шара. Вспомним, что наш учитель Рав Ицхак Зильбер, он не нарушил ни одной субботы за 2,5 года в сталинском уголовном лагере. Что он только не делал, как ни пытались его заставить нарушить субботу. Они не смогли. И даже там он установил для себя время каждый день изучать Тору. Вещи, которые трудные вещи, это трактат, Мишнайот, из раздела Кодшим, святыни, и Таарот, ритуальная святость, это то, что он учил там. Я знаю, как он это наизусть говорил эти мишны. То есть в любом месте земного шара, даже на седьмой ступени сталинского архипелага ГУЛАГ. Творец никогда не требует от нас невозможного. И если мы встречаем трудности на завещанном им пути, то Творец посылает нам свою поддержку. И мы, усталые, чувствуем новый прилив сил. Это все то, что проверено им абсолютно на своей жизни. Когда он уже совершенно не был в силах, не мог произнести ни одного слова и говорил тому, кто был рядом с ним, что он идет спать. Звонок, какой-то женщине нужна помощь в районе Гило, в Иерусалиме. И вдруг он встает и бежит, не поев, не поспав, чтобы помочь одной еврейке. Главное, продолжает Рав Ицхак, не стоять на месте и шаг за шагом продвигаться вперед к грядущему избавлению, уповая на милость Творца. И он завершает эту книгу. Мне хочется верить, что эта книга поможет вам, мой дорогой читатель, разобраться в самом себе и в мире, окружающем вас. Прислушайтесь. Вы слышите приближающиеся шаги. Это идет к нам Машиах. Ускорьте его приход. Поставлена точка. Завершена книга, маленькая книга, всего какие-то 118 страниц, над которой он работал всю жизнь. Книга, которая выдержала удивительное число своего тиража. Уже в 90-е годы было издано, может быть, десятки тысяч этой книги. И для многих это стало первым шагом по возвращению к еврейству. То, что сказано, тот, кто делает что-то во имя Творца, он открывает свое сердце. И благодаря этому пробиваются многие преграды в сердцах других евреев. Я получил эту книгу в подарок от Рав Ицхака уже здесь, в земле Израиля. И я знал и знаю того, кто редактировал эту книгу, поэта Бориса Камянова, тот, кто написал послесловие известного писателя и известного боксера Эли Люксембурга, который знаком был с Рав Ицхаком еще в Ташкенте, что память его была благословенна. Он называет Рав Ицхака «наш современник из будущего». Несомненно, когда откроется свет Творца, все поднимется на недосягаемую высоту, когда откроются все источники тайн Торы, то, чего мы ждем, когда придет царь Машиах, каждый из нас поднимется на недосягаемую высоту в своем духовном прозрении. Это одна из тех вещей, одно из тех вещей, которые сделал наш учитель Рав Ицхак Зильбер. он мечтал всю жизнь. Когда я его спросил, когда мы делали про него фильм «Учитель», рав Ицхак, как вы могли жить в Советском Союзе, когда вы воспитывались вашим отцом, великим еврейским мудрецом, в вере в Творца, а вас окружала вот эта идеология атеизма? Как вы выдержали? И рав Ицхак сказал: мы каждый день ждали, что вот-вот это все кончится, разрушится вся эта ложь, придет наш царь Машиах. Рав Ицхак, который стал Хофец Хаимом поколения возвращающихся из изгнания, для нас, для Баалей Тшува, выросших в плену, в советском плену, под властью советского Амалека. Он стал нашим верным проводником. Завершается книга. Но сказано так, что то, что делает праведник, это остается. И то, что сейчас я говорю, и то, что я учу Тору, это благодаря тому, что я встретил своего учителя и наставника рав Ицхака Зильбера. И не просто так первый фильм, который мы делали про рав Ицхака, мы назвали «Учитель». Что такое учитель? Не потому, что он работал учителем в советской школе, а потому, что он стал учителем жизни для сотен, тысяч новых Баалей Тшува, таких, как я. И как можно отплатить тому, который научил тебя Торе? Только через то, что ты передаешь, то, что ты получил другим, тем, кто еще не вошли в наш дом, не вернулись к самим себе, не вернулись к нашему великому наследию, нашей Торе. Это учитель, который открыл нам эту тропинку и осторожно, держа за две руки, научил нас идти. И за это, конечно, мы должны быть ему благодарны, чтобы память о праведнике была благословенна.